Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Богомолье. Храмы и монастыри Москвы и ближайшего Подмосковья. В эфире радио «Радонеж», авторский цикл журналиста Елены Александровны Смирновой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Наше богомолье по храмам и монастырям Москвы и ее окрестностей мы продолжаем, даже затрудняюсь сказать, по Москве или по окрестностям, потому что совсем недавно это были окрестности Москвы. Но в то же время храм, в который мы с вами идем, является одной из важных визитных карточек города Москвы. Мы с вами направляемся в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Об этом храме нам расскажет и проведет в нем наше богомолье Наталья Алексеевна Мерзлютина, кандидат искусствоведения, заместитель заведующего отделом музея имени Андрея Рублева, музей русской художественной культуры XVII века. Наталья Алексеевна является хранителем убранства церкви Покрова в Филях. Здравствуйте, Наталья Алексеевна.
Здравствуйте, Елена Александровна.
Расскажите нам, пожалуйста, почему этот храм все-таки не совсем московский? Основная его история приходится на историю окрестностей Москвы и историю, связанную с именами наших великих российских деятелей.
Как вы уже сказали, это сейчас Фили является Москвой, район, расположенный на западных окрестностях Москвы. Эта местность ныне называется Фили Давыдково. Это ближайшая расположенная от центра местность. А в древности, когда начинается история Филей, конечно же, это была окраина.
Что это за слово такое «фили»? Почему это так называется? Какое-то оно не русское слово.
Впервые в письменных источниках это название встречается в середине XV века. Версии по поводу возникновения названия разнообразны у историков. Так или иначе, Фили называется по речке Фильке или Хвильке, как она называется в документах, правому притоку реки Москвы. И по одной из версий, это название произошло от угро-финского слова «велле», что означает «поселение». По другой версии, слово «хвиль» в древности означало «сырое, топкое место». И имеются разночтения по этому вопросу. Дата основания села Фили, ставшего в 17 веке центром всей филевской вотчины, точно неизвестна. Забелин предполагал, что оно появилось уже в XVI веке и было пожаловано в 1520 году Василием III, прибывшему из Литвы в Москву на службу князю Мстиславскому. То есть Мстиславские были первыми владельцами Филевской вотчины. Именно с ними, с Мстиславскими, связано строительство первой церкви на этой территории, церкви Покрова в Филях. Конечно же, она была деревянной, и по одним из документов в строительстве участвовал сам царь Михаил Федорович Романов, поскольку в клировой ведомости сообщалось, что в 1619 году церковь была построена чаянием государя великого князя Михаила Федоровича, что, конечно, очень значимо, когда лично царь вкладывает деньги в строительство храма. Первоначально деревянная церковь Покрова в Филях имела предел зачатия святой Анны и колокольню. Это мы тоже знаем из описаний. Посвящение храма празднику Покрова не случайно. По всей видимости, связано с событиями смутного времени, так как на Покров 1 октября по старому стилю в 1618 году войсками польского королевича Владислава и гетмана Сагайдачного был предпринят штурм стен Белого города Москвы. Этот штурм был отбит героически русскими войсками, и считается, что именно это событие положило конец смуте и разорению московского государства.
То есть это произошло именно на Покров Пресвятой Богородицы?
Да, это произошло на Покров Пресвятой Богородицы, и после этого события участники события построили в своих вотчинах храмы в честь Покрова Богоматери. Первоначально все, конечно, построили деревянные храмы, а по русской традиции впоследствии на этих же местах были построены каменные храмы. И к этому событию имеют отношение Покровский храм в Рубцове, возведенный самим царем Михаилом Федоровичем, Покровский собор в Измайлове, построенный дядей царя боярином Иваном Романовым, церковь Покрова в Медведкове, возведенная князем и воеводой Пожарского. И в этот список прекрасных храмов попадает и Филевский храм, построенный боярином Федором Ивановичем Мстиславским, который был знатнейшим человеком русского государства, принимал активное участие в политической жизни страны.
Здесь уже было имение, да, князя Мстиславского? И храм был домовый. Это был не приходской храм, а просто домовый при его доме, да?
Да. Церковь Покрова в Филях изначально была построена в отчине, как его личная церковь.
Скажите, предел зачатия святой Анны, почему в честь именно этого события был назван предел?
Дело в том, что Федор Иванович Мстиславский был бездетным человеком. Долгое время, по всей видимости, мы можем предположить, он хотел иметь наследника, и именно с этим связан предел в честь праздника зачатия святой Анны, которым молились в такой ситуации благочестивые люди. Федор Иванович так умер бездетным, и храм перешел его родной сестре, инокине Воскресенского монастыря Ирине Ивановне Милославской. Переписная книга 20-х годов сообщает, что имение располагалось на речке Хвильки и под ним пруд, и управлялось приказчиком Третьяком Рязанцевым.
Вы сказали, что сестра была инокиня. А как же она могла управлять имением? Ведь она была в монастыре. Что же тогда происходило дальше с этим имением и с этим храмом?
Ну, она была знатного рода. Как я понимаю, несмотря на то, что она была монахиней, происходившей из знатного рода, поэтому она и приняла постриг в Кремлевском монастыре. А после ее смерти оно было отписано в дворцовое ведомство, поскольку, естественно, у монахини не было наследников. В середине XVII века эти земли принадлежали Милославским. Все знают, что тишайший царь Алексей Михайлович был женат дважды на Марии Ильиничне Милославской первый раз. И именно ее родственники владели этими землями в середине XVII века. Да.
Так как это было в дворцовом ведомстве, то и перешло к владельцам именно, так сказать, дворца.
Царского рода, да. Владельцам царского рода.
Да. А когда же был построен этот великолепный храм, об убранстве которого, об уникальной архитектуре вы расскажете потом. Храм Покрова в Филях, в камне. Когда он был построен?
Рассвет филей начинается в конце XVII века. В отказной книге 1689 года есть подробное описание деревянного храма. Но именно в этом году для филей произошло очень важное событие. так как 11 июня 1689 года по указу Триумвирата царей Ивана и Петра и царевны Софьи Алексеевичей село Филей было отказано в отчину Льву Кирилловичу Нарышкину. И Лев Кириллович Нарышкин начал здесь строительство каменного храма. Лев Кириллович был родным дядей Петра I, но старше он был его всего на 6 лет, и, конечно же, был просто его ближайшим другом и советником. То, что Петр I после переворота 89 года победил царевну Софью, означало большую радость для Нарышкиных, поскольку все посты в государстве, которые занимали милославские родственники первой супруги царя Алексея Михайловича, эти посты заняли родственники второй супруги Алексея Михайловича Натальи Кирилловны Нарышкиной. Это и Лев Кириллович Нарышкин, Мартемьян Кириллович Нарышкин и ближайшие воспитатели Петра I, его советники и так далее, и так далее. И они заняли те посты, которые, еще раз повторю, занимали и милославские, и сподвижники царевны Софьи, такие как Василий Васильевич Голицын. Вот реально, на самом деле, Лев Кириллович Нарышкин стал начальником приказа Большого дворца, каменного приказа. Это были те посты, которые занимал Василий Васильевич Голицын. Поэтому, кроме того, что из, в общем, обедневшего рода, Лев Кириллович Нарышкин стал знатным и богатым вельможей и построил храм своей загородной вотчине. Но, по всей видимости, он был верующим человеком, поскольку в 1989 году он вспомнил обет, который был им даден в 1682 году во время первого стрелецкого бунта. Когда два его брата Ивана и Афанасий были сброшены на копья, по легенде благочестивой, Лев Кириллович спрятался в покоях, возможно, на женской половине, в покоях царицы, своей сестры Натальи Кирилловны, и весь день молился перед фамильным образом Спаса Нерукотворного, дав обет, что если Господь сохранит ему жизнь и стрельцы его не растерзают, как его старших братьев, то он построит храм в честь Спаса Нерукотворного образа. И через 7 лет он держал, видимо, этот обет в своем сердце, в своей душе. Как только у него появились деньги, место, где это можно построить, еще просто каменщики, которых он мог пригласить, он этот обет осуществил. Тогда церковь Покрова Филях стала центром загородной вотчины.
Удивительная история этого храма, потому что не каждый храм является обетным храмом. А здесь этот храм трижды явился обетным храмом. Сначала, когда ему было посвящение в честь Покрова Пресвятой Богородицы, обетный храм после победы в смутное время, потом предел в честь зачатия святой Анны, это тоже ведь обет, данный бездетным человеком, моление о чадородии. И теперь вновь обет. Скажите, храм что, стал не Покровским, а храмом в честь нерукотворенного образа Спасителя?
Это очень важный вопрос, который часто задают. Я с удовольствием на него отвечаю. Все знают о том, что по традиции, когда новый храм строится на месте старого храма, ну, если сгорит, например, деревянная церковь, или она обновляется в камне, как в нашем случае, потому что реально новый храм построен не на том же самом месте, а чуть отодвинут к западу. Деревянная церковь стояла ближе к Москва-реке. Мы находимся на Москва-реке. Видимо, это связано с тем, что храм все-таки каменный, большой, и нужно было его немножко отнести от реки. Поскольку древняя церковь была освящена в честь Покрова Божией Матери, то престол нижнего храма освятили в честь этого праздника. И в прямом смысле престол из древнего храма занял место в новом храме. Он чудесным образом дошел до нашего времени. Деревянный престол середины 17 века, который является и музейным экспонатом, и, конечно же, святыней, которую мы можем показывать всем. Ныне он выставлен в верхнем храме. Итак, нижний храм был освящен в честь праздника Покрова Богородицы, а верхний храм, который летний, неотапливаемый, где служили всего несколько служб в году, с Пасхи до Покрова, воскресной службы, поскольку это была частно-владельческая церковь, и он был освящен в честь праздника Спаса Нерукотворного образа. Но по традиции сохранилось название по нижнему зимнему храму, где совершались и совершаются сейчас регулярные богослужения.
Это был приходской храм или это был опять домовый храм?
С самого начала это был домовый храм, который был построен на территории загородной вотчины Льва Кирилловича Нарышкина. Более того, он даже крестьян отсюда отселил в другие земли. Рядом располагался небольшой деревянный дворец. Лев Кириллович разбил здесь один из первых регулярных парков в России с баскетами. Речка Филька была перепружена в нескольких местах и устроены такие пруды, в которых разводили рыбу.
Это каскадные были?
Каскадные, да-да-да, каскадные пруды, спускавшиеся к Москва-реке. Когда поднимаешься на второй этаж, особенно на колокольне, еще можно себе как-то представить, как эти каскадные пруды спускались к Москва-реке. Но пока еще, слава богу, вокруг церкви сохраняется вот эта охранная зона из 6 гектаров, на которой мы стараемся как-то высаживать цветы, которые отдельно могли бы напоминать регулярную планировку.
То есть это был человек западного направления, ближайший сподвижник Петра I, и поэтому и регулярный парк, да, и вот эти каскадные пруды, и сам храм, он тоже имеет необычную архитектуру, он не похож на древнерусские храмы и по своей планировке, да, по своей архитектуре и по декору. Явно здесь была рука и западного архитектора, и западных декораторов, иконописцев и живописцев. Я правильно это понимаю?
Ну, я думаю, что понятие западников в раннепетровское время немножко не так выглядело, как мы его представляем сегодня себе после XIX века, когда вот у нас есть славянофилы, да, есть западники. Ярко выраженным прозападным таким интересом обычно приписывается такое западничество Василию Васильевичу Голицыну, предшественнику всех этих постов и сподвижнику царевны Софии. Я думаю, что Лев Кириллович Нарышкин просто был дядей, верным слугой царя Петра Алексеевича, который, конечно же, ориентирован был на западную культуру. Но очень важно понимать, что эта ориентация на западную культуру была естественным до конца XVII века развитием страны, которая, конечно же, отставала в каком-то смысле от Западной Европы. Но все преобразования, которые приписываются царю Петру, что вот, мол, Петр I пришел и прорубил окно в Европу, а до этого мы были такие дикие, необразованные и так далее. На самом деле это немножко неверная трактовка истории, поскольку первые Романовы и Михаил Федорович, и Алексей Михайлович, и старший брат единокровный Федор Алексеевич, который был еще и крестным отцом Петра I, конечно же, двигались в направлении сближения Западной Европы. Но речь шла, конечно же, ни в коем случае не о смене веры. И сам Петр I оставался абсолютно православным человеком. Известно, что он и здесь пожаловал 400 золотых червонцев, и что он, когда терпел буры под Архангельском, крест ставил. И когда он приезжал к своему дяде Льву Кирилловичу Нарышкину в загородный деревянный дворец, и в субботу устраивались пиры, известно, что царь был с утра на литургии и любил оставаться именно на клиросах, попеть с певчими и не поднимался никогда в царскую ложу, которая реально, в общем-то, для него была построена. Это такой балкончик, который всегда ожидает государя. Вверху изображена царская корона.
Значит, государь Петр I пел здесь на клиросе.
Да, сохранились такие вот тоже легендарные свидетельства. И есть свидетельство одного из западных послов, который говорил о том, что он после субботнего пира уже совершенно не в состоянии был как-то участвовать на службе, а сам царь отправился на богослужение. Я говорила о первом регулярном парке, который здесь разбил Лев Кириллович Нарышкин. Это, конечно, было веяние времени, предположительно, это же все начиналось в царских усадьбах, скажем, в Измайлове, где был аптекарский огород. Этот парк являлся предтечей дворцов западноевропейских, Петербурга, знаменитых, известных. Тоже вообще четкое представление обычно у обывателя, что Петербург абсолютно западноевропейский город, а Москва – это такой средневековый. И имя Петра I обычно связывается только с основанием Петербурга. А юные годы он провел в Москве, он же здесь родился. Очень много мест в Москве, связанных с Петром, что, мне кажется, очень важно, и как-то не получило такое широкое осмысление. Что здесь много мест. Он ездил в Лефортово, он ездил в Измайлово, он приезжал к дяде на Фили, он какие-то ботики в Измайлово там осматривал своего дедушки. Мне кажется, что вот такая Петровская Москва, она не до конца преподносится.
Наталья Алексеевна, вы сказали, что он дал 400 червонцев для постройки этого храма. Это колоссальная сумма. Он пел здесь на клиросах. А что еще связано с именем Петра Первого здесь, в этом храме Покрова Пресвятой Богородицы в Филях?
Дело в том, что Петр Первый ведь был на Филях еще ребенком. В знаменитом пятитомнике Богословского, где расписана жизнь царя, сначала царевича Петра Первого по дням, упоминается, что он был здесь еще в 1682 году, то есть в 10-летнем возрасте. Много раз он приезжал в более позднее время, и то, что он пожаловал деньги, конечно же, ведь Петр Первый не строил храмы для себя, да, но в данном случае строительство дядей было им поощряемо, поскольку это было строительство царского рода. Получается, что династия оставалась династией Романовых, но внутри этой династии поменялись благодаря тому, что трон перешел к детям по линии Нарышкиных, внутри рода поменялись, естественно, и ближайшее окружение. Но очень такая красивая легенда, которая связана с Филями, мне всегда очень приятно об этом рассказывать, о том, что на Филях была разбита или устроена Львом Кирилловичем Нарышкиным первая тюльпановая плантация в России. По легенде, Петр I из Великого посольства из Голландии привез своему дяде, уже когда церковь была построена, в конце 17 века, мешок тюльпановых луковиц.
Это же страшно дорогое.
Кроме 400 золотых червонцев. Это мы сейчас весной, в апреле можем купить в мае тюльпановое метро, и нам кажется, что это самый такой расхожий цветок.
Да, причем не из дорогих.
Да, не из дорогих. А тогда в Европе был целый тюльпановый бум. Особенно в Голландии, когда люди, целое состояние буржуазии могла целое состояние вложить только ради выведения нового сорта тюльпана. И привезти мешок тюльпановых луковиц в Россию, подарить дяде, конечно, было тоже такое желание сделать, как в Европе, но по разумению. То есть привезти то красивое, что было и что он увидел в Голландии. Об этой легенде знал мастер паникадила верхнего храма. Об этом я расскажу чуть позже, потому что на цепи изображены как раз бутоны тюльпанов.
Я полагаю, здесь был целый сад тюльпанов, да?
Мне все время представляется такое тюльпановое поле. Поскольку это был регулярный сад, точного плана, к сожалению, у нас нет, но в идеале, может быть, когда-то у Министерства культуры, у церкви, у государства будут деньги для того, чтобы оформить здесь парк, как это возможно. Ведь в Коломенском построили дворец царя Алексея Михайловича. Конечно, моя мечта и мечта сотрудников нашего музея, чтобы здесь можно было разбить тюльпановую плантацию, устроить небольшие пруды, и, может быть, даже построить такой дворец Льва Кирилловича Нарышкина по образцу деревянных или каменных построек конца XVII века, где могла бы размещаться экспозиция музея, проводиться какие-то мероприятия духовного, просветительского характера, лекции, концерты духовной музыки.
Ну, хотя бы восстановить вот это поле тюльпанов, хотя бы с этого начать. По крайней мере, оно бы напомнило нам, где в России появились первые тюльпаны. Вот здесь, при храме Покрова в Филях, в этом имении. Как оно тогда называлось?
Филевская вотчина, которая была частью Кунцевской вотчины. Она так всегда и называлась Филевская вотчина. Ну, возможно, у меня была такая идея, которая была поддержана руководством музея имени Андрея Рублева, устроить, повести здесь конкурс тюльпанов. То есть, чтобы разные организации, озеленительные, дизайнерские, высадили какие-то свои клумбы, и как это устраивалось тогда на Красной площади, да, и фестиваль цветов, весенний фестиваль цветов. Но поскольку это тюльпаны, поэтому это может касаться только ранней весны. Мне кажется, это единственный возможный ход на сегодняшний момент такими малыми средствами, устраивая конкурс, чтобы порадовать и москвичей, и в то же время, чтобы разные организации могли показать свои возможности.
И вернуть историческую память этому месту, как раз связанную с тюльпанами. Это очень красиво. Наталья Алексеевна, раз уж мы заговорили о красоте, но мы не можем обойти красоту архитектуры этого храма. Вы не могли бы нам описать его радиослушателям? Ну, москвичам, конечно, этот храм знаком, но вот те, кто не знают, те, кто живут вне Москвы, они должны понять, что здесь находится настоящее наше сокровище и духовное, и культурное, историческое, и художественное.
Это моя самая любимая тема, поскольку первоначально я занималась именно архитектурой нарышкинского стиля, и это моя вечная любовь — архитектура нарышкинского стиля.
Постойте-ка, Наталья Алексеевна, что такое нарышкинского стиля? Мы как-то уже привыкли, можно сказать, у нас набило оскомину московская барокко, нарышкинская барокко, а здесь появился какой-то новый термин – нарышкинский стиль. Не московская барокко и не нарышкинская барокко.
Дело в том, что стили придумывают искусствоведы, мои коллеги. Все эти названия достаточно условны. Московская барокко, если я не ошибаюсь, было предложено еще Игорем Эммануиловичем Грабарем, этот термин. Конечно же, этот храм напоминает барочную архитектуру Запада. Но еще в 1926 году ведущие специалисты по архитектуре, уже после Грабаря, Некрасов, Сгура, Брунов, обсуждали стилистику этого храма. Они обсуждали стилистику подобных храмов, но все в итоге обращались к анализу архитектуры церкви Покрова в Филях, называя его нарышкинским храмом и, соответственно, нарышкинским стилем. Поэтому один из терминов, который связан с стилистикой подобных храмов, именно нарышкинский стиль. Когда мы говорим слово «барокко», мы становимся не свободны от западноевропейской сетки стилей. Потому что барокко – это совершенно определенный стиль, западноевропейский, наполненный определенными характерными чертами. Отдельно в храме есть черты барокко. Объемная резьба, скажем, иконостаса, отдельные детали фасадного убранства. Но в этом храме очень много и других черт. В частности, скажем, черты ренессансно. А именно четкий четырехлепестковый план, поэтажное деление – структурность храма скорее взята именно от Ренессанса. Есть здесь и маньеристические черты. Особенно, когда мы видим четкое структурное деление фасадов храма и попадаем внутрь, вот это взмывающее вверх пространство центра верхнего храма, Спаса Нерукотворного, скорее напоминает нам о культуре маньеризма. Кроме того, в храме очень много древнерусских черт. И композиции «Иже под колоколы» известны в русском искусстве с XV века. И, собственно, устройство храма соблюдено полностью такое, как должно было быть в церкви. Пятиглавие, несмотря на то, что оно видоизмененное, четыре главы сильно понижены и расположены не по диагонали, а, как называли, по-украински, по сторонам света. Так или иначе, издалека мы видим, что храм пятиглавый. Это тоже традиционная черта, известная в древнерусской архитектуре. Поэтому назвать этот стиль каким-то одним термином западноевропейского стиля невозможно. Почему специалисты 80-х, еще 90-х годов стали таком по негласному соглашению называть этот стиль нарышкинский стиль? Хотя название, в общем-то, конечно, условное, потому что церковь Покрова в Филях, шедевр нарышкинского стиля, это не первый памятник такого стиля московской архитектуры конца 17-го, начала 18 века. К этому времени был уже построен Новодевичий монастырь, который возводился царевной Софьей Алексеевной с подвижником Василием Васильевичем Голицыным. Были известны уже подмосковные храмы, такие как ныне разрушенная церковь в Петрово-Дальнем и в Курове. Ну, так или иначе, вот такой термин прижился. Знаете, как бывает? Вот так же, как мы называем церковь Покрова в Филях, а построен он в честь образа Спаса Нерукотворного.
Вы сказали «церковь Иже под колоколы». Как можно это объяснить нашим радиослушателям? В чем особенность этого?
Храм совершенно удивителен, потому что в одном здании соединено, собственно, три помещения, говоря таким общим языком. Нижний, теплый храм или зимний, который отапливался с самого начала. Это храм Покрова. Сначала это были печи изразцовые, потом это было в начале XX века калориферное отопление, когда внешне была вынесена печь и воздуховоды носили теплый воздух. А в советское время уже сделано электрическое отопление. А верхний храм Спаса Нерукотворного, он всегда был летним или холодным, он никогда не отапливался, что и сохранило его интерьеры, потому что это естественная сохранность. А над ним высится колокольня, в которую можно попасть по внутристенной лестнице из интерьеров верхнего храма. Поэтому и называется иже под колокол, что сама церковь венчается колокольней.
Церковь стоит под колоколами.
Да, церковь стоит под колоколами.
И таким образом она представляет из себя некую такую пирамиду, да, обрамленную еще и гульбищем внизу.
Да-да-да, храм имеет сложную пирамидальную композицию. Нижний храм обнесен галереей гульбищем, открытым. Это такое новшество архитектуры Москвы конца 17-го, начала 18 века.
Таких... Но ведь раньше были гульбища. В чем же здесь новшество?
В основном гульбища были крытыми, то есть у них обязательно была крыша на столбах, и как в ярославских, скажем, храмах. Впоследствии, даже поскольку у нас все-таки климат не очень позволяет гулять по таким гульбищам, часто стеклили вот эти арочки, да, крытые. А здесь гульбища именно открытые, то есть это открытые галереи, по которым, поднявшись с трех сторон, северной, западной и южной, можно обходить храм не только по земле, а обходить его и по верхней части, любуясь, скажем, тюльпановой плантацией, дворцом и окрестностями.
Ну и, возможно, там был, наверное, крестный ход, когда шла служба в храме, посвященном нерукотворенному образу Спасителя.
Да, я думаю, что так оно и было. Конечно, крестные ходы обычно настоятель и притч устраивает именно по земле, потому что все-таки там очень узкое пространство в этом гульбище, и прихожан гораздо больше, ведь храм был частновладельческим. Подразумевает, что на службе была семья, пусть даже многодетная, да, были какие-то гости приглашенные, и там священник, притч, который приезжал на воскресные дни. Это было всего несколько человек. Конечно, когда приходит много человек, это довольно опасно, поскольку там нет перил, и гульбище где-то вот на уровне колена получается. Я, конечно, когда веду экскурсии, очень предупреждаю детей, особенно маленьких, и мам с детьми, чтобы они следили за тем, чтобы дети не перевешивались за этот бордюр. Но сам обход приносит огромное удовольствие любованием окрестностей вот с такой территории, с высоты.
Это точно, я могу только подтвердить. Мне еще нравятся эти изумительные пролеты лестниц, которые вокруг с севера, с запада и с юга примыкают к этому храму, лестницы, которые возводят на второй этаж. Это было изначально так задумано? На востоке понятно, что там находится алтарь, там апсида алтарная.
Да, на востоке у нас нет лестницы. Лестницы только три, как я говорила, но сейчас лестницы имеют каждое двойной сход. Реставрационные работы, которые здесь активно проводились после Великой Отечественной войны, и архивные изыскания привели к тому, что были найдены документы о том, что первоначально лестницы выглядели несколько по-другому. То есть каждая из трех лестниц имела один сход и девятигранное такое обрамление. А вот такое на два ската, на два схода лестницы получили уже после наполеоновского нашествия.
Когда храм сильно пострадал.
Да-да-да, храм очень сильно пострадал и в Первую, и в Отечественную войну 12-го года, и во время Второй мировой войны. Во время войны 12-го года, ведь Фили находится на западе Москвы, и, собственно, по этой дороге Наполеон вошел в Москву, и французы осквернили храм, внизу устроили конюшню, согласно документам. Но с этим временем связана замечательная легенда о том, как священник очень хотел сохранить драгоценные сосуды. Поскольку храм строил очень богатый вельможа Лев Кириллович Нарышкин, известно, что церковную некую утварь вкладывала сюда еще Наталья Кирилловна Нарышкина, которая была жива во время строительства храма. Она умерла только в 1994 году, а к 1993 уже храм был закончен. И, конечно же, здесь были драгоценные потиры, Евангелия в окладах. Священнику хотелось сохранить эти драгоценные во всех смыслах сосуды древние. И он позвал, как записано, добрых каменщиков. Они пробили полую северную главу храма, сложили туда всю церковную утварь, заложили и забелили. И французы перерыли все в окрестностях, потому что понимали, что это не может быть далеко унесено, но ничего не нашли. И частично вот эти драгоценности сохранились. Часть из них хранится в историческом музее.
Это очень интересно и очень остроумно придумано. Молодец этот священник, то можно ему поклониться в ноги за вот это вот решение. Наталья Алексеевна, еще мне кажется, как-то необыкновенно устроены алтари. потому что вот эти алтарные апсиды, они тоже, по-моему, не совсем привычным образом сделаны в этом храме, не так, как это было обычно. Ведь нельзя, чтобы алтарь находился прямо над другим алтарем. Такого раньше не было. А здесь, в этом храме, мы это видим. Я понимаю, что это обусловлено вот этой необыкновенной четырехлепестковой архитектурой. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Да-да-да, конечно, двухъярусные храмы чуть более раннего периода имели алтари в нижнем и верхнем храме, но традиционно алтарь нижнего храма должен был быть вынесен к востоку. Ну, скажем, как это происходит в храме в Крутицах, когда алтарь нижнего храма вынесен к востоку, а алтарь верхнего, получается, чуть сдвинут к западу, чтобы один не находился непосредственно над другим. Но поскольку здесь, наверное, в угоду художественному какому-то прочтению сложной композиции, алтарь верхнего храма был расположен непосредственно над алтарем нижнего. Ну, я тут не могу ничего сказать именно, почему это было сделано и насколько это было разрешено, но, естественно, никакого своеволия тут быть не могло, и церковное начальство, видимо, разрешило строить подобный храм, поскольку вверху служили очень редко, видимо, поэтому это было так вот позволено сделать, как я понимаю.
А скажите, пожалуйста, какие храмы есть подобные этому по архитектуре?
К сожалению, не все храмы этого времени, этого стиля, ну, это можно просто называть московской архитектурой конца 17-го, начала 18 века, вотчинные храмы сохранились. Потому что в этом стиле строились и городские храмы, и городские соборы, пятиглавые, даже двух-, четырех- или шестистолбные. А если говорить о центрических вотчинных храмах, то непосредственно по образцу нашей церкви Покрова в Филях построена церковь Спаса в Уборах боярином Шереметьевым, который, видимо, побывав на Филях, восхитился архитектурой этого нового храма, построенный царем и его дядей, и возвел такой же храм в своей вотчине. Это в Подмосковье находится, в ближайшем Подмосковье. Там не сохранились интерьеры, я давно там не была, возможно, там восстановлен иконостас. Я была в храме Бориса и Глеба в Зюзине, который считается даже, может быть, и предтечей церкви Покрова в Филях. Там точно неизвестна дата окончания работ, но заложен он в более раннее время. Он заложен в 1688 году. Наш храм, видимо, заложен в 90-м году. Но два года для конца 17 века – это был огромный срок, потому что развитие шло очень интенсивно, строилось очень много. И каждый новый храм, тем более построенный боярином, построенный царем и вельможей, он производил такое впечатление на все окружение, что сразу его начинали копировать. Кроме того, есть еще церковь Троицы в Троицком Лыкове. Она трехглавая, и у нее не четырехлепестковая композиция, а такая вытянутая. Она построена тоже в первой половине 90-х годов 17-го столетия другим дядей Петра I, младшим братом Льва Кирилловича, который тоже спасен был в стрелецком бунте 82-го года, уцелел Мартемьяном Кирилловичем Нарышкиным. Эта замечательная церковь тоже сохранилась до нашего времени. Она находится в районе Строгино. Иконостас там восстановлен. Ну, внутрь, по-моему, сейчас еще нельзя попасть, насколько я знаю.
А сохранилось ли имя архитектора? И, судя по вашему рассказу, приходит на ум, не было ли у них одинаковых чертежей для строительства этих храмов? Или это строил один архитектор?
Дело в том, что понятие архитектора в древнерусском периоде зодчества немного не так выглядит тоже, опять же, как в новое время. Потому что архитектором в нашем понимании в это время все-таки выступал сам заказчик. Составлялась подробная подрядная грамота между заказчиком и подрядчиком. Долгое время знаменитым архитектором считался Яков Бухвостов. Но благодаря исследованию Ирины Леонидовны Бусевой-Давыдовой, которая буквально разжаловала Якова Бухвостова, как шутят специалисты в подрядчике, писала еще о роли заказчика в русской архитектуре вот этого времени, как раз стало ясно, что автором идеи, архитектором как автором идеи выступал сам заказчик храма. Составлялась подрядная грамота, где мастеру, подрядчику указывались образцы. По поводу церкви Покрова в Филях подобной грамоты не сохранилось, но сохранились другие грамоты о строительстве, скажем, в уборах там связано с судным делом Якова Бухвостова, который в срок не успел достроить, и с ним судились по поводу того, что он не успел все сделать. И там как раз ясно, что подрядчику указаны были образцы, по которым он должен был построить этот храм. Этих образцов могло быть указано несколько. Я фантазирую, скажем таким образом, а план сделать, как вот в этой церкви, а там своды сделать, как в этой церкви, а колокольню возвести, как вот в третьей церкви, а в целом, чтобы было лучше и краше, чем у всех, поскольку, как писал поэт Сильвестр Медведев, «Сданные храмы щедрую руку прославляют».
Ну, вообще-то это действительно похоже, потому что, смотрите, Успенский собор Кремля, он ведь тоже построен по образу. Аристотелю Фиораванте сказали, что он должен быть подобен Успенскому храму во Владимире. Значит, действительно были какие-то такие изначальные образцы. Получается, что заказчик Лев Нарышкин, он себе представлял ясно, каким должен быть этот храм.
Возможно, это и Лев Кириллович Нарышкин. Возможно, в составлении это коллегиальное решение, в котором принимал участие и молодой царь Петр I. Возможно, это и тот мастер, который участвовал в выполнении иконостаса верхнего храма Карп Золотарев. Поскольку вот та же исследовательница Елена Леонидовна Бусева-Давыдова довольно давно написала статью о проблеме подобных храмов, и она связывает непосредственно строительство подобных храмов с влиянием Украины. Поскольку известно, что подобные храмы появились в последний год правления царя Федора Алексеевича, который отправил Карпа Золотарева, иконописца, который умел составлять чертежи, на Украину для составления чертежей. И, возможно, именно Карп Золотарев привез чертеж собора в Нежине, построенного в 60-е годы. Тот лег в основу церкви Воскресения на Пресне, недостроенной, и затем пригодился в новом соборе Донского монастыря, который в плане является четырехлепестковым. Но только в плане, в объемно-пространственной композиции, он имеет несколько другое решение. Там внутри четыре столба, и вот эти угловые главы, компартименты высоко подняты. А здесь резкое понижение боковых компартиментов, вот этих вот, где у нас главы, и сильный вынос центральной главы и центрального пространство восьмерик на четверике, что связывало с многими исследователями шатровой архитектуры. Потому что в каком-то смысле вотчинные храмы нарышкинского стиля, они пришли на смену шатровым храмам, которые тоже были как храмы-памятники. Они строились часто в честь какого-то события и снаружи выглядели более значимо, помпезно, знаково, да, чем внутри. Ну, скажем, церковь Вознесения в Коломенском, которая построена в честь рождения царя Ивана Грозного, конечно, это просто такой знаковый памятник. Памятник рождению будущего царя. Поскольку в Средневековье никак иначе не отмечали события, как строительство храмов или поклонение какому-то образу. И обязательно то или иное событие, ну, как и сейчас делают, церковные люди связывают с образом Богоматери или с каким-то праздником.
Глядя на храм Покрова в Филях, мы видим очень красивый декор. Видим вот эту кирпичную кладку бледно-кирпичного цвета. И как пена, кружевная такая пена, вокруг этот невероятный декор. Так ли была украшена церковь раньше? Такой ли был цвет у нее? Или это какое-то новое украшение этой церкви?
Первоначальная раскраска храмов – очень интересная тема, и не только для нарышкинского стиля, а и для более раннего периода. Когда здесь проводились реставрационные работы, точно не было установлено, каким цветом была церковь в конце XVII века. Древнейшую раскраску обнаружили уже XVIII века, и там был синий цвет. Дело в том, что подобные храмы по-разному могли выглядеть. Скажем, церковь Троицы в Троице Лыковой была расписана под мрамор снаружи. Возможно, наша церковь была изначально именно вот кирпичной, как она есть сейчас, просто кирпичной, с белокаменным декором, который подлинный. Он выполнялся отдельной артелью, не связанной с архитектором, с каменщиками. И мастера, которые резали белый камень, с одной стороны, еще не обладали западноевропейской выучкой, то есть не знали так стили, как современные, скажем, мастера или даже мастера XVIII века, они часто пользовались гравюрами этого времени или какими-то увражами, как их называли, архитектурными гравюрами, или зарисовками. Иногда это вело к курьезным ошибкам. Скажем, в церкви в уборах триглифно-метопный фриз выполнен наоборот. То есть триглифы выделяются, а метопы затоплены. Хотя в реальности это должно быть по-другому. Бывали такие курьезные моменты, как в церкви в Паяркове, когда и это тоже давно отмечено исследователями, когда капитель резная помещена каримской и сверху, и внизу. То есть у архитекторов не было такое понятие классической выучки, да, понятие базы, колонны, интарсы, капителя. Они делали по чувству и по красоте. И тут очень важно, почему этот храм называется просто нарышкинским стилем. Потому что, конечно же, это компиляция из разнообразных стилей, положенная на свою мощную уже семивековую к этому времени христианскую традицию.
Но какая гармоничная компиляция!
Гениальность заключается в том, что это похоже на все и ни на что не похоже. Занятно наблюдать иностранцев, которые приезжают в этот храм, которые говорят, как прекрасно, барокко, это Италия. Нет, конечно, это не барокко, это вот Ренессанс, нет. Потом все останавливаются на том, что ничего подобного они нигде не видели. Хотя это похоже на все и не на все. Это такое желание заказчиков и как бы самой культуры, находящейся еще в Средневековье и уже стремящейся в новое время, построить замечательное что-то, похожее на Западную Европу, с сохранением своей традиции. Для русских мастеров это было очень важно. В этом, конечно, гениальность. Еще способность вписать в пейзаж. Потому что, конечно же, храмы, сейчас это невозможно уже оценить, поскольку он в черте города, а подобные храмы, когда они находятся вот в окрестностях, можно себе только представить, как эта церковь возвышалась над берегом Москва-реки. И когда я сюда пришла работать в 97-м году и первый раз поднялась на колокольню, я точно помню, что можно было разглядеть колокольню церкви в Троице-Лыкове. То есть два брата, построившие храмы, просто могли перезванивать себе в конце 17 века. А между ними, с одной стороны, Москва, а с другой стороны, просто леса. Вот усадьба и усадьба. Сейчас, к сожалению, уже застройка, город растет, тут ничего не поделаешь. Но декор очень интересен. По исследованию одних и по мнению одних специалистов, вот к ним относился участвовавший в реставрации храмов Евгений Васильевич Михайловский, он считал, что декор нарышкинского стиля очень сильно связан с резьбой иконостасов. Дело в том, что объемная резьба в иконостасе появилась только в русском иконостасе, только после воссоединения Украины с Россией в середине 17 века, поскольку русские мастера не обладали выучкой объемной резьбы. И резьба иконостасов до этого времени была только пропильная, резьба плоская. Ну вот если мы себе представим, либо тяблый иконостас, либо резьба выглядела так, как наличники на деревянных деревенских окнах, плоская. А вот эта объемная резьба, она принесена на русскую почву резчиками, белорусами, украинцами, которые бежали с территории Речи Посполитой от католического гнета под крыло белого царя, под крыло русского царя православного. И активно их приглашал патриарх Никон. В Новом Иерусалиме они занимались этой резьбой. В это же время появилось, это немножко не имеет отношения к нашей теме, но мне кажется важно, в это время появились и изразцы, пятицветные изразцы, которые столь активно украшают московские храмы. На филях их нет, но мы знаем, в тех же крутицах в Новом Иерусалиме вот эти пятицветные изразцы, это тоже благодаря приехавшим белорусским мастерам. С одной стороны, это связано с иконостасами, потому что в камне пытались повторить формы, которые были дереве. С другой стороны, это были гравюры, увражи и даже мебель, которую могли видеть перед собой какие-то голландские шкафы эти мастера. Белокаменная пена, которая украшает храмы, каждый ярус прекрасная, она встречается в западноевропейских странах. Вот в Польше гребни так называемые, их вообще в русской традиции называют петушьи гребни, потому что напоминают такие головы петухов двух сторон сложные. На самом деле это ренессансно-барочная такая резьба, которая украшает не только церковные, а в основном даже светские здания, поскольку там устройство крыш стоков было таким образом сделано, что необходимо было фасады закрывать вот именно таким, функциональное значение имеет, такими именно вот вверху портиками. А к нам это пришло абсолютно как декоративная деталь. Также бабышки разные, как постаменты такие, как вазонные бабышки. И, конечно же, разорванные наличники, как их называют. Если в эпоху Узорыча украшали завершение наличников кокошники обычно и порталы тоже, то здесь такие коронообразные царственные формы появляются. Здесь активно не используются раковины, только очень небольшие есть пальметы, как мы их можем назвать, на западноевропейском языке терминов. Вообще в нарышкинском стиле активно используются и огромные раковины в верхней части убранства храмов. Я подробно занималась этой темой, исследовала ее, и мы пришли к выводу, мне помогал мой научный руководитель Владимир Валентинович Седов, у нас есть совместная статья о том, что эти раковины впервые появились в надвратной церкви Преображенской Новодевичьего монастыря, который стал резиденцией царевны Софии. И сознательно, либо царевны Софии, но, скорее всего, с подсказкой Василия Васильевича Голицына, эти раковины буквально были скопированы с раковины Архангельского собора Московского Кремля, усыпальницы московских князей и царей. То есть ренессансная раковина именно в конце 17 века, в конце 80-х годов, стала символом царской власти. Этот мотив был очень хорошо понят Петром Первым, его окружением, потому что после строительства Новодевичьего монастыря тут же такие раковины появляются в двух храмах-памятниках Троицеркви Лавры, в Надвратной церкви и в Трапезной церкви Сергия, в Надвратной Иоанна Предтечи. А затем активно подхватываются посадским строительством. Мы знаем несколько замечательных московских храмов, тимпаны кокошников, которые заполнены вот такими царственными раковинами. Семантика значения уже растворяется, и в данном случае купцы гостиной сотни просто копировали царские постройки. Было важно подчеркнуть то, что они идут за царем. Это разрушенный храм Николы Большой Крест и ряд сохранившихся храмов, таких как церковь Николы в Толмачах, которая находится на территории Третьяковской галереи, храм в Кожевниках и так далее.
А в храме Покрова в Филях какие есть еще атрибуты убранства, которые указывают о принадлежности этого храма к царскому роду?
Во-первых, кресты, восточные и западные кресты, украшены двуглавыми орлами. Это первоначальная форма, конечно же, символ царской власти. А балкончик для владельца, издавна получивший название «Царская ложа», завершается прекрасной резной короной. И такая же корона у нас завершает огромные киоты с иконами в Нижнем храме. То есть вот эта тема царской власти, она сквозит во всем убранстве, в архитектурном и даже в самих иконах. Я хотела сказать вообще об идее вот этого стиля архитектуры. Мне кажется, он как нельзя лучше отражает идею. Собирались в дорогу и ждали кого-то. Это эпоха молодых лет царя Петра, еще полного сил, но он, по-моему, всегда был полон сил, до основания Петербурга, когда он активно развивал, он и его окружение, деятельность в Москве. А потом, представьте, он стал царем в 17 лет, соответственно, в 17-18 Льву Кирилловичу было 23-24 года. Они все были очень молоды, и они были счастливы, что у них есть возможность встать у руля этого государства. Конечно, это стиль процветания, просто такой prosperity, стиль процветания и больших надежд. Больших надежд на развитие страны, на общение с Европой. Но умное общение, разумное общение. Когда этот стиль как раз отражает, на мой взгляд, то, как можно взаимодействовать с соседними странами. Брать самое лучшее, то, что нам нужно, и использовать это. А не только кичиться, что мы лучше всех, а просто делать все по разумению и думать, подходит это нам или не подходит. Это нашей традиции не подходит, а вот это прекрасно впишется в нашу традицию.
Дорогие радиослушатели, мы закончили первую часть нашего богомолия в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, и нас в этом богомолии сопровождала Наталья Алексеевна Мерзлютина, кандидат искусствоведения, заместитель заведующего отделом музея имени Андрея Рублева, музей русской художественной культуры XVII века, церковь Покрова в Филях, хранитель убранства этого храма. Всего вам самого доброго. В следующий раз мы уже зайдем с вами вовнутрь этого чудесного храма, жемчужины московской архитектуры. До свидания.
До свидания, дорогие радиослушатели.
Вы прослушали программу из цикла «Богомолье». Автор передачи – журналист Елена Александровна Смирнова.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи! В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.